Глава 8. Ратный труд и учение. После обработки меда и отделения от него воска в больших горшках на теплой печи взялись и за другую работу. Подкашивали небольшими косыми горбушами траву на опушках, доломали большие веники для прокорма зимой у коз. Приплод от этой весны Андрей решил не забивать, а оставить себе весь. В планах его было поменять только рогачей на племя, чтобы только не допустить кровосмешения. Поэтому и корма того требовалось поболее, чем рассчитывали ранее. Вот и трудились весь день, не покладая рук. А еще, помимо всего прочего, на первое место вышел труд ратный. С позаранку, когда солнышко только выходило из-за горизонта, сотник резкой командой «подъем» вырывал из мира сладких снов Митина сознание. И если подъем этот, не дай бог, был недостаточно резким и бодрым, то опять следовала команда «отбой», и так по несколько раз по кругу. Пока окончательно проснувшийся мальчишка уже на ходу не влетал в свои расстегнутые портки и онучи из крепкой воловьей кожи, да не успевал выскочить стрелою за дверь. Быстрее, пока не успели положить обратно. Затем следовал бег по пересеченной местности, то бишь по лесной тропе, оврагу, полянам, а иной раз и болотцу или буреломному коряжнику. И везде нужно было уметь держать дыхание и быть готовым ускориться, вслед за, казалось бы, стажильным отцом. Было тяжко. Но еще тяжелее стало, когда на плечи его легла кольчуга. Она и так-то была тяжелой, да великоватой к тому же, а тут еще между бегом зачастую приходилось делать всякие упражнения, как тоже, к примеру, отжимания на кулаках. Причем неважно, где, хоть на земле или в луже, а хоть и на каменной осыпи, там, где только застала команда сотника. Все это чередовалось подтягиванием на горизонтальной лисине или ползанием по-пластунски, ужом. А то и вовсе какие-то замысловатые комплексы, как их мудрено называл отец, приходилось выполнять. И включали они в себя и растяжки рук и ног, и разработку всевозможных мышц и суставов до сухожилий всего тела. Так что выматывался Митя изрядно. И уже прибежав обратно к дому, да умывшись ледяной и обжигающей студеной водицей по пояс, а после обтеревшись грубым сукном до горячего, приступали они к разного рода воинским упражнениям. Упражнения, опять же, были как с оружием, так и без него. Без оружия, тятя называл все это то пластунским боем, а то боем рукопашным или же борьбой, при этом ставил он сыну не просто умение к броскам, через голову, плечо, бедро, колено, мельницу и прочее, а самое главное, учил он чувствовать свое тело и тело противника, учил понимать, когда оно и как именно напряжено, и куда оно, вот это самое тело, было готово двигаться. Что последует вот за этим вот круговым движением, и как в этом самом движении он может что-то менять или сделать что-нибудь для своей же пользы. Учил гибкости и силе одновременно. Учил, как эту самую силу противника, какая бы она ни была яростная и великая, обратить в свою же пользу, чуть изменив ее направление и поменяв сам узор броска или схватки. Много времени уделялось умению всегда и всюду держать равновесие. Какой же ты воин, если даже с жердины при первом же толчке кубарем как заяц летаешь? Эдак тебе и на ушкуе не устоять, когда ты на абордаж идешь. Да на кольях стены, когда крепостицу приступом берешь. А там ведь приходится самим мужом яростно крутиться между мечей да копий защитников. Оттого-то танец, а по-другому это никак и не назовешь, на наклонных, расположенных между сарайками шестах, да еще и на приличной высоте, становился все сложнее и разнообразнее. Тут тятя уже не довольствовался просто тычком с леги. Нет, теперь в ход шли копья с улицы, конечно же без наконечника, с кусками обмотанной плотной глины или камнем вместо них. А уж про то, что шевелить и раскачивать эту самую жердь, тут уж и говорить нечего. Да и много чего еще там было. Падал поначалу Митя часто и очень обидно, но со временем все реже и уже совсем без былой боли. Тело с тренировками само научилось группироваться и выбирать для себя наиболее рациональные движения и самую лучшую защиту. Тем более, что под жердинами давно уже не было никакой подстилки из соломы. Это как дополнительный стимул – не хряпаться, как лягухи. Так вот доподлинно и заявил добрый отец. А была еще работа с мечом и копьем, швырковым ножом, с улицей да топориком. Была конная подготовка на отцовском жеребце Орлике, рубка лозы с него и начальная джигитовка. Стрельба из лука также требовала постоянного нарабатывания навыка. Да и лук сам Митяю пока что подходил только лишь самый простой и слабый, самый что ни на есть обычный охотничий однодревик. Попробуй-ка ты в 12 лет натяни тетиву из сложносоставного композитного. Да не в жизни это не получится. Но результат, тем не менее, был. И уже с 50 шагов положить стрелу в круг размером с голову Митя теперь уверенно мог. А вот техника ухода от стрелы копий, конечно же, у него была пока слабая. И любой маломальски готовый воин-лучник, да даже и обычный охотник-лесовик, при желании за минуту мог бы нашпиговать мальца стрелами. И поделать с этим пока что-либо было сложно. Нужно было время для того, чтобы нарастить силу и резкость, да и чтобы реакция была взрывной и отточенной. В общем, работать было над чем, и работа эта шла ускоренными темпами. За всем этим и сам Андрей смог подтянуть свою физическую форму, восстановить свои боевые рефлексы и навыки. Ведь они у него здорово притупились после долгого лечения от ран, полученных от монголов в битве при реке Калке. В общем, трудились над боевым совершенствованием все. Даже волчку доставалось. Был он из породы больших северных остроухих лаек, что так ценились у знающих людей. Собаки эти, испокон веков, использовались для охоты на опасных зверей, таких как медведь, лось и кабан. Натаскивали их особенно на загонную охоту лося, так что с кровными боевыми качествами у него было все нормально. Оставалось только выдрессировать пса как на борьбу со зверем, так и с лихим человеком. Вот и будет у них еще один помощник да защитник. В качестве развлечений и прикорма, в немногие часы отдыха и досуга, была на усадьбе рыбная ловля. Андрей сделал из 4-метровых хлыстов орешника пару удилищ и оснастил их всем имеющимся у него современным снаряжением. Леской с крючками, грузилами да поплавками. И пошла у них рыбалка. А рыбы, надо сказать, здесь было много. От плотвы и уклейки, которую и за рыбу-то тут не больно считают, до крупного с лопатого леща с сазаном и язи с налимом. Попадался на снасть также сик, хариус и проходной угорь. Бил мелочь на стремнине жерех и разбойничал в камышах пестрый окунь. Да какой только рыбы тут не было. Самое же главное, что была она вся тут непуганная и вовсе даже не искушенная рыбаками. Ты вот дай ей червячка или кобылку в качестве приманки. Она тебя и порадует в ответ отменным клевом. Особенно хорошая рыбалка была на ближнем к усадьбе озерце. Вот и сегодня, в воскресенье, в день свободный от учения ратного до основных работ, непривычно отоспавшись, пошлепали рыбаки к своей излюбленной заводе. Озеро тут делало живописный изгиб. Берега стояли поросшие камышом, а на самом берегу, с выходом на воду, лежала здоровенная такая лисина. С нее-то и было удобнее всего удить. Вот поплавок повело чуть в сторону, резкий кивок, и Митя ловко подсек неизвестную ему еще пока рыбу. Леска натянулась, как струна. Прочное ореховое удилище аж затрещало от большого напряжения. Но паренек не сдавался и потихоньку вываживал свою добычу к берегу. «Нужно бы вообще соскочить на него с лисины, ибо с дерева-то такую рыбу не взять», — подумал он и спрыгнул в воду. И вот, наконец, из воды показалась голова с темной спиной. «Тятя, да это ж сазан какой, смотри! Да не просто сазан, а сазанище!» «Тяни, тяни, не давай ему слабину!» — усмехнулся отец и тоже подсек хорошего подлещика. «Да, тять, с такой-то снастью можно хоть какую рыбу ловить, и всегда с ней при добыче будешь. Тут никакие обрывы да сходы тебе не страшны. Не то что с волосяной или холщовой снастью. Опять же, и крючки вон какие тут острые». «Да не все дело в снасти, сынок. Главное, чтобы самой рыбы хватало, да и умений и стараний у рыбаков были. а поплавок снова нырнул. И теперь уже сотнику требовалось все умение, чтобы вытащить из озера приличного язя. Скоро у обоих рыбаков на шнурках, пропущенных через жабры, шевелила хвостами в воде изрядная рыбья стайка. «Вот и на уху да жареху наудили мы с тобой, Митяй. Давай-ка я ее теперь всю выпотрошу да почищу, а ты пока в избе печь затопи и жаровню утятницу приготовь. Под уху же тот средний горшок, что без ручки, думаю, в самый раз будет. Как раз нам на два раза с тобой и волчком ее хватит». Еда тут летом долго не хранилась, ибо холодильников и морозильных камер не было, а ледники, специальные погребки, набитые речным льдом, уже к июлю вытаивали полностью. Так что готовили пищу всегда на раз, ну максимум на два раза. Зато и ели, конечно, в основном все свежее. Митяй какой уже раз пробовал уговорить отца не отправлять его на зиму к старшей сестре в Новгород. Дескать, тут по хозяйству отцу он в помощь. А ну как, тот на охоту уйдет, да на неделю на ней и задержится. А скотина-то без присмотра вся тогда ведь останется. Ну и опять же, воинское обучение прерывать тоже никак нельзя. Не то все навыки таким-то потом и шишками наработанные утратятся. Да и вообще там, у Аннушки он не больно-то уж и кому нужен. У нее же и своих-то вон двое. Алешке 6 лет, да Дарюшке уже скоро годик будет. А тут вон и еще один рот нарисовался. Корми потом его, да обстирывай. Но Андрей на все эти детские хитрости не велся и был неумолим. «У нас с тобой был уговор, сын, что под зиму с плотницкой артелью убудешь ты к Анне. Там же не дармоедом тебе надлежит быть, а помощником. Забыл? И вообще, сам должен понимать, у ее мужа Артема, десятника из личной воинской сотни владыки, служба всегда на первом месте. Он дома может и месяцами даже не бывать, все за погаными язычниками по дебрям гоняясь. А как не мужчине, родичу со стороны жены, быть защитою в доме в его отсутствие? Время-то вон какое лихое-то ноне. Новгород постоянно бурлит, то князя погонят, то архимандрита самого в Киев отправят, а то и просто побузатерить народу надо. Навече глотки да бороды дерут, а посля по посадам рыщут с дубьем. Где и чего разорить можно, все выглядывают». И, видя, как поник Митенька, искренне его жалея и понимая, добавил: «Есть у меня к тебе важное дело, сын». И Митя почувствовал, что отец уже не хитрит, как прежде, отсылая его к сестре под юбку, стал внимательно слушать. «Расскажу я тебе подробно про все свои планы, сынок. Как-никак, а ты моя главная опора и надежа, родная кровинушка, и должен все это знать. Ну так слушай. С плотницкой артелью Луки Тесло, что у нас ставило о позапрошлом годе всю усадьбу, был такой уговор. Как только они закончат свой ряд в Торжке, да будут возвращаться с селигеровым путем назад в Новгород, сделают они небольшой крюк к нашей усадьбе. И от Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября нового стиля, примерно 3 седмицы до Покрова, то есть до первых хороших заморозков, у нас тут здесь и поработают. У нас тут и поработают. Правда, вот запаздывают они что-то к урочному сроку. Но да задаток-то уже получили, поди ж теперь не обманут. Артельный Лука сам муж серьезный, да и артель ему подобралась вся под стать. Так что думаю, что со дня на день можно бы их уже ждать. Ну а как первые заморозки пройдут, надлежит тебе идти с ними в Новгород. Артельные те, тебе же в том защитой будут, и не удивляйся так. На хороших плотников не больно кто и рыпнется из-за лихаимцев. Они же всю жизнь с топором за пазухой живут, и любому лихаимцу корот дать смело смогут. Да и ты, если что, им уже воинская подмога. И подмигнул при этом Мите. А вот по прибытии в Новгород надлежит тебе найти моего доброго приятеля из купцов, Путяту Селяновича, где и как я тебе потом отдельно и подробно расскажу. Купцу тому, Митрий, передашь от меня сумму с вещами да грамотку берестяную. Сумма-то будет совсем небольшая, но зато очень и очень ценная. Поэтому и держать ты ее будешь при себе постоянно, впрочем, так же, как и грамотку. И никому ничего не показывать и не рассказывать, окромя только того самого купца. Затем, так и быть, Если у Анны с Артемом все будет ладно и спокойно, а сам он будет на месте, то можешь тогда уже и возвернуться в усадьбу. В конце ноября, начале декабря, нижним путем по первому зимнику реки Поломедь от купца Путята на Торжок пойдет большой санный обоз. Пара-тройка саней от него и заберет тот весь приготовленный нами к торгу воск да мед. А вот с этим-то вот самым обозом ты и сам приедешь, а и, может, ты какую грамотку мне привезешь от того же Путяты, да мало ли еще от кого. И при этом прищурился остро. Да и в санях этих кое-что уже по моему заказу будет, так что считай, что ты и как приказчик, и как охрана нашего добра выступаешь. Цени, сын, доверие. И улыбнулся поощрительно.